Глава 45. Заключительный ритуал решили совершить в доме у Эша, в его кабинете. Решение это объяснялось не только желанием пощадить чувства Алекса. Именно здесь прошли первые успешные эксперименты с полетами, и комната была наполнена положительными ассоциациями. Мэгги убедила Эша, что полета будет вполне достаточно. «Мы летаем, чтобы получить знания», — повторила она, — «а меняем обличье, чтобы обрести силу». В любом случае, Мэгги не выдержала бы еще одного разрушительного опыта с переменой обличья, да и Эшу не нашлось бы в нем места. И полет был достаточно опасной процедурой, зато, думала Мэгги, он приведет их с Эшем туда, куда они пожелают. Они готовились весьма тщательно, стараясь в точности воссоздать те условия, что способствовали успеху их первого опыта. Процесс начался на закате. Они воскурили благовония в медных чашах и зажгли красно-белые свечи. Каждый по отдельности принял очищающую ароматическую ванну. Правда, на этот раз не было чая, содержащего афродизиак и любовного масла. Мэгги вовсе не хотелось усложнять эту и без того запутанную историю. Как и прежде, на шее у Мэгги висел медный талисман с гравировкой. Эш тоже украсил себя талисманом. Его буквально скручивало от нервов, а она полностью сосредоточилась на своем решении. И все же она чувствовала его беспокойство. «Ты не обязан лететь со мной, Эш».
«Ничего».
«Ты можешь просто присмотреть за мной».
«Все будет хорошо».
Час настал. Они выскользнули из своих халатов и вступили в круг, описанный веревкой. Мэгги закрыла его за собой. На них не осталось ничего, кроме талисманов. Они окунули пальцы в чашу с водой и свершили ритуал изгнания демонов. «Я очистилась, и мое сердце наполнено радостью. Я принесла тебе благовония и духи. Я натерла себя мазью, чтобы стать сильной». Каждый из них наблюдал, как другой наносит летательную мазь. Эш сразу же испытал эрекцию, чего в первый раз не было. Мэгги поблескивала от пота. Эш тоже покрылся испариной. Она наклонилась к нему и смачно поцеловала его в губы. «Утоли тайные желания моего сердца!» Эш сидел, скрестив ноги. Его член сердито покачивался, возбуждаемый покалывающим жаром летательной мази. Эш и Мэгги попытались молча притвориться, что ничего не произойдет, но уже через мгновение она опустилась на него. Этот миг заслонил все соображения, оставшиеся за пределами круга. Оба чувствовали огонь летательной мази внутри и снаружи. Эш любил ее так, словно это был последний акт в его жизни, а она извивалась у него в руках, точно ужаленная змея. Они уже начали галлюцинировать в объятиях друг друга, как вдруг мощный оргазм почти вытолкнул их в пространство бессознательного. Эш увидел, как их тела множатся, замкнутые в бесконечной процессии любви и рождения, и от их блестящей, телесной, совокупляющейся формы отделилось кольцо света, распространившееся по всей планете. А Мэгги увидела нераскрытую раковину света, вечный караван реинкарнации, порожденный этим кругом, этим актом любви. Горячая сперма Эша струилась у Мэгги внутри, точно подвижные мысли, выстреливающие в ее мозгу, и каждое его семя было шаром энергии, который она могла оседлать, чтобы унестись на нем, куда заблагорассудится. Путешествуя в подсознание, Мэгги оказалась в том самом, знакомом ей вневременном сером коридоре. Там был и Эш. Серые и черные геометрические фигуры проплывали мимо, дробясь, меняя форму. Появилось лицо, помогавшее ей раньше. Мэгги пообещала ему подарок, и оно превратилось в расщелину в сером коридоре. На этот раз в расщелине не было ничего, кроме неземного света. Мэгги пошла на этот свет, и Эш хотел за ней последовать. Мэгги дала Эшу понять, что ему нельзя за ней идти. Он должен остаться, ждать ее и охранять дорогу назад. Слова потеряли всякое значение. Мэгги ничего не могла объяснить. Она помахала ему, обернулась и сделала шаг. В бирюзовый свет. Плыть, лететь в бирюзовом свете. Это свет глубин памяти, глубины памяти. И она сидит в кресле посредине комнаты, которая ей знакома. Она ждет. Они придут за ней, но она больше не боится. Сейчас она выше страха, а ее секреты теперь в безопасности. Только она знает, где они, спрятанные за камином, закрытые деревянной доской, там, где никто не догадается посмотреть. Она сидит и терпеливо ждет, зная, что они приближаются, чувствуя, что они уже близко. Сейчас лето, все запахи обострились, вонь разложения и тоски, доносящаяся из недр ее дома. Ее собака и обе кошки уже разлагаются на кухне. Повсюду полчища мух. Сама она голодает, но не может есть. Теперь она выше голода. Начинают барабанить в дверь. Снова. Потом слышится треск дерева, когда они вламываются внутрь. Ох, Белла! Треск дерева сменяется таким звуком, точно что-то разрывается. Но не ткань, а неземное сияние, ведь она уже снова летит. Туда, в бирюзовый свет. Но она больше не Белла, когда они приводят ее на виселицу, и веревка больно сдавливает ей горло. Виселица и толпа, пришедшая поглазеть. Лица. Она узнает лица в толпе. Свет исчезает, когда капюшон опускается ей на голову, ее ноги отталкиваются от табурета, и она качается. Да, качается, а маленькая толпа издает возглас ужаса и замолкает, ведь ее позвонки не сломались, только шею натерла пеньковой веревкой. Она раскачивается, задыхаясь, и тогда в толпе раздается ропот. А потом тишина, и веревку обрубают. «Шотландский способ», — говорят они, — «шотландский способ», и выставляют ее на показ с обнаженной грудью и клеймят ее грудь каленым железом, а толпа насмехается и плюет в нее. Ее ведут на площадь, где она видит их, подносящих вязанки хвороста к столбу. И снова лица, которые должны быть ей знакомы. Женщины, высоко поднимающие вязанки хвороста, она их знает. Две рыжие женщины и еще одна старуха со складками кожи на горле, точно бородка у индюка. Когда она приближается, старуха плюет в нее, проклинает, толкает на гору вязанок. Растерянность. Предательство. Мужчины оставляют ее, передав в руки женщин. Те плюются, проклинают ее, а эта старуха усердствует больше всех, подбирается к ней поближе и грубо с ней говорит, но втихаря сует ей что-то в руку. «Вот, маленькая сестра», — шепчет старуха, чье судорожное дыхание выдает ее собственный страх. «Вот».
маленькая сестра, а сует она ей выжимку сонной одури, белладонны, которая станет ее единственным спасением в огне. И вот среди пыток она находит утешение, зная, что сестры ее не предали. Она сгибается в три погибели, чтобы незаметно проглотить белладонну, а старая женщина делает вид, что бьет ее и осыпает проклятиями. Да, теперь ей уже не нужна помощь, и единственное, что ее тревожит, — это цепь. Как же она передаст цепь, если они не позволяют маленьким сестрам подойти поближе? Как споет она песню смерти одной из них? 2000 лет, и цепь разорвется. И как же она, Анис, сможет умереть без колыбельной смерти? О, маленькие сестры! О, маленькие сестры! Мое сердце — маленькая птица. Вырвите его из моей груди! И, конечно же, есть сестры, высоко поднимающие вязанки хвороста, чтобы сжечь ее, и есть другие, кого она должна знать. Вот седовласый священник, чье имя должно быть ей известно. Он проклинает ее с колоколом и книгой. Примечание. Колокол, книга и свеча. Фраза из римско-католического ритуала отлучения от церкви. Иногда ее используют, говоря о ведьмах и колдовстве. Конец примечания. И есть другой человек, чья постель ей хорошо знакома. Он подносит факел, чтобы поджечь хворост. Кто эти мужчины? Сонная одурь оказывает свое действие, отуманивает чувства, закрывает ее глаза. Слава маленьким сестрам, которые не оставили ее в этот час! И хотя языки пламени лениво лижут хворост у нее под ногами, а снизу поднимаются плотные серые столбы дыма, она видит, как сестры смотрят. Смотрят молча, пока остальные вопят. Имена, которые она должна знать, имена, сбивающие ее с толку: старшая Лис, рыжая Белла, а вон та с огненными волосами поворачивается к ней. Это Мэгги! Смятение. Белладонна одурманила ее чувства. Как такое может быть, если Мэгги — это она? Я Мэгги. Нет, я Анис. Белладонна. И тут острый запах горящего каштана касается ее ноздрей. Каштан! Сестры! Они знают! Пламя гаснет. Она все еще жива. Огонь ее не тронул. Ропот и страх толпы. Они снова поджигают вязанки каштановых веток. Во второй раз появляется дым, а огня нет. Сестры! О, эти сестры! Три раза поджигают хворост. Он тлеет. Над ним извиваются толстые едкие змеи дыма, но огня нет. Три раза! Сестры знают, что делают, укладывая поверх остальных вязанок сладкий каштан. Он не будет гореть. А каштан чадит едва. Кому лучше всего известны тайны деревьев? Сестры вызволили меня из западни. Сестры спасли меня от огня. Придите же ко мне, и я передам вам цепь. Из-за белладонны я чувствую, что устала от этого мира. И ради вас, только ради вас я готова. Придите же, те из вас, кто девствен, и дайте мне запечатлеть на ваших губах колыбельную смерти и ухода. В дыму и смерти я пою песню. Анис, Мэгги.
Но они не могут подойти ближе, ведь тогда они выдадут себя, эти сестры. Однако худшее еще впереди. Она теряет сознание. Ее отвязывают от столба, причем многие теперь боятся к ней прикоснуться. Они думают, что за трюки, что за плутовство, что за сделка с демонами. Седовласый священник. Он приближается, колокол и книга. У него дрожит голос. Да будет так. Если она настолько противится смерти, похороните ее заживо. Говорят, что она может проклясть. Так отсеките ей руку и ногу, чтобы она ни на кого не могла направить свое проклятие. Говорят, что она передает волшебные слова себе подобным. Так наденьте на нее уздечку, чтобы лишить ее дара речи. Говорят, что она способна летать. Так похороните ее, и тогда даже крылья не смогут ей помочь. И сохраняйте ей жизнь, чтобы она умерла заживо. Сделайте это во имя Господа. И они отсекают ей руки и ноги и прижигают окровавленные обрубки каленым железом. Они надевают уздечку ей на голову, и острый шип пронзает ее язык. Они втискивают ее в маленький ящик и закапывают, оставив трубку, куда поступают вода и воздух, чтобы продлить ее мучение на много дней и ночей. А ночью приходят храбрые сестры и нашептывают ей слова, хотя она не может им ответить, и впрыскивают ей в рот эликсиры, чтобы облегчить ее страдания. И они закапывают в землю лунные пластины и кинжалы и просят, чтобы Геката вмешалась и уберегла ее сердце от ненависти. Но снадобье и мучения сбивают ее с толку, сводят с ума. И вот однажды ночью приходит одна из них, сестра. Сестра шепчет ей, шепчет странные слова в самый черный для нее час. Редкие слова в самую мрачную ночь ее страданий. «Я пришла к тебе», — изрекает голос. «Я Мэгги». И я избавлю тебя от уздечки времени. Мэгги очнулась внутри веревочного круга в объятиях Эша. Она дрожала и плакала. Эш закутал ее в свою белую рубашку. «Я была там, Эш», — рыдала она. «Я все видела». «Ты вернулась, ты жива, все хорошо». Эш очнулся чуть раньше, чем Мэгги. Придя в себя, он понял, что Мэгги все еще без сознания, но плачет. Возможно, она спала, но даже в бессознательном состоянии ее сотрясали глубокие, горестные рыдания. Он попытался привести ее в чувство, потом нашел, во что ее закутать, снова вступил в круг и стал баюкать ее в объятиях, пока она не пришла в себя. Он заставил ее выпить немного воды. «Я смотрела. Я видела все. И в то же время я была Аннис. Я была и Мэгги, и Аннис одновременно».
«Выпей это».
«Она была одной из тех, кто невинен, Эш. Они изменили ее. Я знаю, чего она хочет. Они сделали ей больно. Ох, да чего же больно!»
Мэгги всхлипывала в объятиях Эша. Те вещи, которых он не мог видеть, разрывали ее сердце.
«Ты видел это? Видел?»
Но Эш этого не видел. Его оставили ждать в том сером пространстве, в загадочном коридоре между видением и пониманием, память о котором уже поблекла. Все, что видела Мэгги, было не для его глаз. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как верить ее словам. «Я поняла, Эш. Все мы, каждый из нас скован уздечкой. Тем, что делает с нами жизнь. Ты, я, Алекс, Эми и маленький Сэм, все мы Эш. И все мы ждем, чтобы нас избавили от уздечки, и это больно. Это больно!» Эш обнимал ее, пока рыдания не утихли.